Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Віталь Тищенко, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталія Сиротка. На початку красавіка були підведені виніки конкурсу «100 ідей для Білорусі», який проводить Білоруський республіканський союз молоді сумісно з Міністерством адукації і Державним комітетом по науці і технологіях Національної академії наук Білорусі. Серед переможців шмат проєктів молодих вчених Академії наук, 8, здається. Сьогодні ми познайомимося з Ільєю Сидоровим, молодшим науковим супрацовником лабораторії фізико-хімічних технологій науково-практичного центру Національної академії наук Білорусі по матеріалознавстві. Здравствуйте, Ілля.
Здравствуйте.
Давайте начнем з небольшого знайомства, як ви прийшли в науку, коли ви вирішили, що ви будете займатися физикой, химией, физико-химическими процессами, когда это стало вам очевидно? Или вы сами не ожидали, куда вас занесет?
Химия меня заинтересовала сразу же, как этот предмет появился в школьной программе. А непосредственно какими-то электрохимическими исследованиями я начал заниматься с 10 класса.
А до того, как химия появилась в программе, не было у вас там набора «Юный химик»? Что-то, чего-то такого?
Набора юного химика у меня не было, но однажды, когда я играл с ребятами во дворе, мне тогда, на тот момент было 8 лет, я нашел выброшенную книжку по химии за 8 класс, еще советскую. Меня она очень заинтересовала, я ее всю изучил и начал сам собирать набор этого юного химика. В основном реактивы покупались в садовых магазинах, кислоты покупались в автомобильных магазинах.
А можно было тогда ребенку купить что-то такое? Так, селитра у вас была, порох изобретали?
Нет, порох меня там... это не интересовало.
А абсолютно. Что интересовало?
Меня интересовали качественные реакции, какие-то реакции, у которых был видимый красивый эффект.
Ну, например?
Осаждение гидроксида меди, осаждение гидроксида никеля.
Так, гидроксид меди – это вот такой вот зелененький красивый, правильно?
Гидроксид меди, скорее, он голубой, а вот гидроксид никеля, он зеленый.
Вот. А, кстати, можно ли было ваше знание использовать в каком-то практическом смысле, например, выведение пятен?
Да, безусловно. Я тогда уже понял, что пятна ржавчины можно легко удалить с помощью кислот, не сильных кислот, иначе вещь приходила в негодность. Многие делают ошибку, застирывают сразу порошком. Порошок имеет щелочную среду, это только усугубляет положение.
Uh-huh. То есть надо сразу кислотами?
Да, в основном. Лучше, конечно, лимонный, можно уксусный.
Uh-huh. Хорошо. Участвовали в каких-то олимпиадах, конкурсах по химии?
Да, безусловно. Каждый год у нас проводились какие-то конкурсы. Я не помню, как они точно называются. Что-то вроде белочки там вот такие. И в олимпиадах в школьных, районных, городских участвовал.
Угу. А участвовали ради призов или просто был интересен сам процесс?
Мне был интересен сам процесс. Как задачки решались, вот. Меня это очень привлекало.
А потом, после школы, что закончили и как попали в Академию наук?
После школы я поступил в технологический, Белорусский государственный технологический университет на специальность технологии электрохимических производств. Там обучался 4,5 года, затем окончил магистратуру.
Там же?
Да, в технологическом, электрохимические производства и защита от коррозии, поступил в аспирантуру, и на половине срока аспирантуры я устроился в институт по материаловедению, угу. Должность младшего научного сотрудника.
И тогда же сразу нашли свою тему, или вы участвуете в нескольких проектах и несколько тем?
Аккумуляторы меня начали интересовать с 10 класса.
Как только завели свой мотоцикл, мотороллер, да?
Ну, это немножко не связано, но меня интересовало его устройство, как оно работает, окислительно-восстановительные реакции на электродах. Вот. И в университете я уже плотно этим занимался, писал какие-то работы, публиковался. Вот. А когда поступил, когда устроился работать в Институт по материаловедению, в лаборатории физико-химических технологий, там уже шел проект по созданию натрий-графенового аккумулятора.
Что такое натрий-графеновый аккумулятор? Насколько я знаю, аккумуляторы сейчас нужны, потому что выработать много энергии мы можем, но у нас пока что нет возможности надолго эту энергию сохранить, так?
Натрий-графеновый аккумулятор – это прежде всего вторичный химический источник тока, то есть который способен заряжаться, разряжаться многоразово. Первичные – это, грубо говоря, бытовые батарейки. Их один раз разрядил, все, зарядить их уже нельзя. И спрос на аккумуляторы только растет, потому что очень бурно развивается электрическая промышленность. Вы видите повсеместное внедрение электротранспорта. Источники нужны. Нужны дешевые, долговечные источники пожаров, взрывобезопасные.
Ну и источники, в котором может храниться это электричество, которые не разряжаются сами по себе.
Ну, у всех аккумуляторов присутствует саморазряд. И это прежде всего зависит от химии самого аккумулятора. Поэтому... У кого-то больше, у кого-то меньше.
Расскажите о той разработке, с которой вы вышли на конкурс «100 идей для Беларуси». Вы сам подавали ли заявку или вас кто-то подтолкнул к этому?
Нами был разработан лабораторный прототип цинк-ионного аккумулятора. Мне порекомендовали поучаствовать в «100 идей для Беларуси». Я подал заявку.
Это был ваш первый этот конкурс, да?
Я с цинк-ионным аккумулятором участвовал на выставке в Ботаническом саду.
Это День науки, наверное?
Да, это был День науки 2024 года. Вот. Ну и потом 100 идей для Беларуси подался.
Кстати, интересно, учитывая, что вы победитель этого конкурса, в следующем году у вас будут какие-то преференции или наоборот вам... Нельзя участвовать в этом конкурсе, чтобы не побеждать два раза подряд.
Насколько я знаю, 100 идей для Беларуси проводится каждый год, и люди, которые там участвовали, они и в прошлом году участвовали. Я так понимаю, ограничений никаких нет.
Цинк – знакомое слово. Цинковые батарейки мы как раз все помним, да? В чем отличие тогда ваших аккумуляторов от обычных цинковых батареек?
Отличие моего аккумулятора в том, что он способен разряжаться-заряжаться на протяжении 1500 циклов. То есть это не батарейки, которые мы купили в магазине, грубо говоря, поставили в пульт, они разрядились, все, мы их выкидываем. А мой аккумулятор мы можем зарядить и использовать повторно.
А насколько большой этот аккумулятор? Он размером с батарейку или он размером с автомобильный аккумулятор? Или еще больше?
На данный момент лабораторные прототипы маленькие, представляют собой пауч-селлы размером 40 на 50 миллиметров. Но если же мы говорим о размерах, тут корректнее будет использовать термин «удельная энергия». Угу. Удельная энергия моего аккумулятора составляет 60-65 ватт-час на килограмм. Если сравнивать с имеющимся сейчас на рынке аккумуляторными батареями, то у свинцового кислотного аккумулятора это 35-50 ватт-час на килограмм, в лучшем случае у литий-ионных 120 ватт-час на килограмм.
То есть литий-ионные пока что вас опережают, да?
Итого, мы видим, что при той же энергии мой аккумулятор будет легче свинцово-кислотного аккумулятора, однако будет тяжелее литий-ионного аккумулятора.
А вот эти разработки, соответственно, почему они актуальны? Ведутся ли такие разработки в других странах? Или это только нам приходится это делать, в том числе потому, что существуют некие экономические причины, когда нам надо искать другие источники энергии, не просто рассчитывать на то, что мы все купим?
Да, безусловно, разработки ведутся с разными электродными материалами, но эти разработки нужны, потому что общество требует дешевый, пожаровзрывобезопасный аккумулятор с высоким сроком службы, который можно быстро зарядить. К примеру, мой аккумулятор можно зарядить и разрядить за 5 минут.
Но это же надо заряжать высокими токами, специальной зарядкой?
Все правильно. Надо заряжать высокими токами, так как в нашей лаборатории мы занимаемся также и графеном, возникла идея вырастить частицы положительного электродного материала на графене. Это позволило создать надежный электрический контакт частиц с токопроводящей добавкой. В данном случае это были частицы графена. За счет этого снизилось внутреннее сопротивление, и аккумулятор можно заряжать высокими токами.
То есть, интересно, с одной стороны современный материал графен, с другой известный со времен создания первых батареек цинк. Да? Старое и новое приходится объединять?
Ну, в данном случае у нас другой положительный электродный материал на основе гексацианофератов. Да. И этот материал не используется в старых технологиях.
Угу. Все новое. Насколько вообще случайны открытия в науке? Насколько случайным было вот то, что вы нашли цинк в качестве основы для аккумулятора?
Как я упоминал ранее, мы занимались проектом по созданию натрий-графеновых аккумуляторов, и мы обнаружили, что цинк также может обратимо интеркалироваться в структуру катодного материала. Мы попробовали, собрали какой-то простой образец, он оказался рабочим.
Цинк удобнее, потому что он дешевле, чем литий, и безопаснее, чем не такой активный, как натрий?
Цинк удобнее, потому что, все верно вы сказали, он дешевле. Он может работать с водными электролитами, что определяет пожаровзрывобезопасность. А также цинк возможно регенерировать из водных растворов, что означает, что по истечению срока службы аккумулятора мы можем его легко и дешево переработать в сырье, которое в дальнейшем может использоваться для создания новых цинк-ионных аккумуляторов.
Вы, другие металлы, родственные цинку, которые находятся там рядом с ним в таблице химических элементов, вы пробовали? Кстати, как вы обнаружили, что это цинк? Вы случайно это обнаружили или теоретически сначала просчитывается, что вот такие-то свойства, что надо смотреть материалы с такими-то свойствами? Как это происходит?
Мы замещали железо в гексацианоферате натрия различными металлами. Замещали калий в гексацианоферате калия. Для повышения удельных характеристик образцов. То есть у нас была линейка образцов. Вот. И мы их испытывали. И так мы и обнаружили, что не только натрий, там, калий может обратимо интеркалироваться в структуру катодного материала, но также и цинк. Да, мы рассматривали ближайших родственников цинку, это, в частности, алюминий и магний. Однако создание аккумуляторной батареи на этих металлах сталкивается с рядом сложностей. В частности, невозможность использования водного электролита. Необходимо использование органических растворителей для электролита. Это повышает значительно их стоимость.
Ага. То есть, несмотря на то, что вы много знаете как теоретик, все равно вся работа происходит практически. То есть, пока вы не проведете какую-то реакцию, не смешаете какие-то вещества, вы не знаете, что получится?
Ну, прежде всего, начинается это с проработки литературы патентной, проработки статей. Вот, затем идет проверка если ничего не было найдено. Наша работа приблизительно устроена так, что мы синтезируем вначале наши материалы, которые нам нужны. Затем мы исследуем их физико-химические свойства. Затем мы изготавливаем электроды, если мы это говорим про батареи. И затем мы электроды тестируем методом гальваностатического электрохимического циклирования. Ну, также циклических вольтамперограмм. Вот, чтобы узнать, какими электрохимическими свойствами они обладают.
Что в вашей лаборатории занимает больше места? Компьютер с монитором или какие-то приборы?
Оборудование.
А работаете вы на нем сам или у вас есть какие-то помощники, кто должен сделать всю, что называется, грязную работу?
Есть какие-то методы физико-химического исследования, которые делаем сами, а есть какие-то методы физико-химического исследования, которые мы отдаем в соседние лаборатории. В частности, это растворная электронная микроскопия и РФА, рентгенофазовый анализ.
Вот в веке, допустим, 18-м, еще, может, 19-м, химия действительно вся держалась на экспериментах и на отдельных чудаках, которые что-то там себе придумывали, вроде Генри Кавендиша, который даже не получал, решил даже не получать диплом, ему было неинтересно даже. Учиться учился, а так сейчас наука работает по-другому. Сейчас это все должно быть более систематично, и это не один человек, а должно быть много человек, так?
Ну, к сожалению, в настоящее время один человек, пожалуй, ничего не изменит. Как правило, какие-то результаты – это результаты работы коллектива совместно.
Вот. Вот когда вы были на конкурсе 100 идей, видели ли вы другие работы? Что вас заинтересовало? Если бы вы могли, кому бы вы отдали голос?
Был один товарищ, он обучается в школе еще, он демонстрировал, скажем так, пауэрбанк, который имеет множество выходов, в том числе синусоидальный выход 220 вольт 50 герц. Он демонстрировал, что работает термопистолет от его пауэрбанка достаточно небольших размеров и достаточно нетяжелый. Он демонстрировал, что работает также лампа накаливания. Я бы, пожалуй, отдал ему свой голос, потому что в нем я увидел родственную душу.
Кстати, вы же вот общались уже со студентами и как лаборант, как помощник преподавателя, да, в технологическом институте. Чувствуете, что вы уже разное поколение или все еще нет?
Сложный вопрос. Все зависит от группы. Как правило, мне давали только лабораторные вести с первокурсниками.
Тяжело с первокурсниками или наоборот?
Я же говорю, все зависит от групп. Есть, которым интересно, с ними работать интересно. А есть, которым, ну, видно, что это не нужно. Там я даже не знаю, как себя правильно вести.
А что вам интересно в этой жизни?
Мне интересно заниматься наукой. Мне интересно делать непосредственно что-то своими руками. Мне интересно творчество.
Как? Что значит творчество в науке?
Творчество в науке – это придумывать новые идеи и реализовывать их.
Новая идея, она будет... каждая новая идея, она на порядок сложнее в реализации, чем то, что уже есть? Или новая идея – это как раз то, что позволяет упростить имеющиеся, снизить стоимость, снизить какие-то еще издержки?
Как правило, все идеи сложные. Если мы что-то удешевляем, это должна быть проведена колоссальная работа.
Вот, кстати, вы больше по в жизни своей прагматик? У вас есть какой-то план, или вы мечтатель и спонтанный человек? Типа, смешаем что-нибудь, что-нибудь да получится.
Жизнь — это не только черное и белое, иногда зеленое перевешивает. Нельзя быть на 100% прагматиком, нельзя быть на 100% мечтателем. Я считаю, что должен быть во всем баланс. И я пытаюсь это соблюдать.
Как это выглядит? План есть, но только на ближайшие пару часов?
Нет, планы строятся, они достаточно далекие. Но бывает, что в эти планы вклиниваются какие-то срочные идеи, которые надо проверять, которые что-то с области фантастики. Я вам могу рассказать, привести пример.
Ну, давайте.
Где-то пару месяцев назад возникла идея создания положительного электродного материала для цинк-ионного аккумулятора на основе картофельного крахмала.
Это то, что картиночки обычно показывают, типа воткнули все в картошку?
Там немножко все сложнее. Возникла идея. Все знают, что йод образует с крахмалом соединение так называемое клотратным комплексом. Для вас этот термин не знаком, но это клотратный комплекс. Грубо говоря, если мы возьмем один цинковый электрод, возьмем растворенный йодид цинка в воде, возьмем крахмал, смешанный с углем, проведем электролиз, то есть зарядим аккумулятор, йод внедрится в крахмал, образуется клотратный комплекс, значит, и будет там сидеть. Если же мы начнем разряжать этот аккумулятор, мы получим красивую, четкую, горизонтальную, гальваностатическую разрядную кривую. Этот аккумулятор работает. То есть вот эта идея из области фантастики какой-то. Аккумулятор из картошки. Электродный материал из картофельного крахмала.
Все побежали искать цинковую монету, картофельный крахмал и раствор йода.
Это достаточно интересный опыт был. Пока что я оцениваю удельные его характеристики, но ресурсные характеристики пока что впечатляют.
Вам интересно, как будет... Вам интересно, чтобы ваша работа принесла конкретный экономический эффект? Или вы, как ученый, как говорится, удовлетворение собственного любопытства за бюджетный счет для вас важнее?
Я бы хотел, чтобы мои разработки принесли пользу обществу.
Вот, кстати, вы тогда сказали, что иногда зеленое перевешивает. Насколько для вас важно соблюдать законы экологии, то есть быть экологичным и в смысле воздействия на природу, и в смысле воздействия на человеческий социум своей работой?
Безусловно, это очень важно, потому что мы на сегодняшний день видим, какие последствия для природы от воздействия человека. Угу. Надо жить с природой в гармонии, не разрушая ее.
Ваша работа — это как раз наиболее сильно воздействует на природу, потому что это энергетика?
По сравнению с другими типами аккумуляторов, которые известны на сегодняшний день, те же литий-ионные, свинцово-кислотные, мой аккумулятор имеет наименьшее воздействие на окружающую среду, потому что в нем используются нетоксичные материалы.
Самые легкие в плане добычи, да, тот же цинк?
Наверное. Они наиболее распространены.
Вот, кстати, вопрос, наверное, который всех интересует. Может ли вам помогать искусственный интеллект? И каким образом вы его используете ли вы его сейчас в своей работе?
Безусловно, искусственный интеллект может помочь. У него есть неограниченные ресурсы. Он может очень качественно систематизировать информацию, добывать информацию. Но если говорить о том, использую я сейчас его или нет, очень мало. Очень мало.
Может ли искусственный интеллект, кстати, генерировать идеи? Или у вас генерировать идеи получается лучше у человека?
Искусственный интеллект, хоть и обладает доступом к огромным объемам информации, но все же не все идеи, которые сгенерированы им, являются правдой.
Ну да, специалисты по искусственному интеллекту даже называют это, в общем-то, галлюцинациями.
Абсурдными, грубо говоря.
Угу. Ну а о чем вы мечтаете?
В каком масштабе?
Не знаю. В масштабе до конца лета?
В масштабе до конца лета. Вопрос достаточно философский, я, пожалуй, затрудняюсь сейчас ответить на это. Мечты ведь должны некоторые оставаться своими мечтами, правильно?
Не знаю. Мы тут говорили с представителем Института философии, он сказал, что мечта – это первый набросок плана. В этом смысле как раз интересно, вот из области фантастики, любите ли вы читать фантастику? Или, наоборот, вас это злит, как человека, который как раз хорошо знаком с тем, как работают вещества?
Ну, если говорить про фантастику, меня больше, пожалуй, завораживают картины и музыка.
А у вас, а что вы любите в искусстве? Ну, есть любимые художники, музыканты?
Да, безусловно, безусловно.
Кто?
Мне Дали нравится, если говорить про художников, у него достаточно интересные образы на картинах. Из музыкантов мне очень нравится достаточно старая группа Beach Boys. Вот. Особенно мне нравится творчество их лидера. Он пытался сделать какой-то прорыв в музыке, пытался создать что-то новое, на грани с психоделикой даже.
Uh-huh. А совсем современное искусство, следите за ним или некогда?
Очень мало слежу.
Uh-huh. Останетесь в Академии наук или пойдете куда-то на производство?
Я останусь в Академии наук. Мне интересно работать.
А чем отличается ученый от вот, инженера, учитывая, что вы... инженер-технолог по...
Вы имеете в виду, чем отличается ученый, работающий в Академии наук, от инженера на производстве?
Я имею в виду, вот какие личные качества определяют, будет из человека хороший инженер или хороший ученый?
Я считаю, что для ученого это сосредоточенность, непредвзятость и очень важное качество – это терпение, пожалуй. Потому что не всегда все получается с первого раза. Иногда надо повторять, повторять и повторять, чтобы эксперимент, чтобы чего-то добиться.
А хороший инженер – это что?
Ответственный. Ответственный инженер должен быть.
Что пожелаем на прощание нашим слушателям?
Я пожелаю не ограничивать себя в своих... фантазиях. Пожелаю созидать. Пожелаю заниматься тем, что приносит душевную гармонию.
Дякую. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Діалоги про культуру» був молодший науковий супрацовник лабораторії фізико-хімічних технологій Науково-практичного центру Національної академії наук Білорусі по матеріалознавстві Ілля Сидоров. Переслухати розмову можна на сайті radiokultura.by, на ютуб-каналі нашого радіо. На гэтым гукорежисер Віталь Тищенко, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталія Сиротка з вами розвітуються. До хуткої зустрічі.